Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Наставление Гавриила Даниилу». Эту проповедь он произнес 30 июля 1961 года, в воскресенье утром в скинии Бранхама в городе Джефферсонвилл, штат Индиана, США. Доброе утро, друзья! Сегодня утром очень жарко в этой скинии, но очень славно находиться здесь. Так рад, что мы можем собраться сегодня на это служение. И я объявлял, что сейчас я буду проводить изучение 70 седьмин Даниила. Это увязывается с остальным посланием, прежде чем я смогу обратиться к семи печатям, то есть семь печатей, семь яс, семь труб, три горя, женщина, солнце, низвержение, красного дьявола, запечатление 144 тысяч. Все происходит в этом промежутке времени. Я подумал, что начну с этого. Да, жарко. Мы не собираемся задерживаться долго, сколько сможем. Это такое время как бы внесезонное, когда люди не часто ходят в церковь. И особенно, и все они имеют комнаты с кондиционерами и так далее, там уютно, и нам это хотелось бы. Но в настоящее время у нас этого нет. Многим нашим праотцам приходилось сидеть под палящим солнцем. Когда подумаю об извинениях перед людьми за то, что помещение без кондиционера, мои мысли всегда обращаются к Африке, где они там лежат, когда идет гроза, и те женщины, у них волосы спадают на лица, находятся там днем и ночью, не оставляя того места, где они лежат. Не едят, не пьют ничего другого, находятся там, чтобы хоть иногда уловить слово Господне или пару слов. Как подумаю о Мексике, когда там до того жарко. Честно, я находился в комнате с кондиционером и обмахивался веером, до того было жарко. И видел, как люди приходили туда в 9 часов утра на ту большую арену. Нельзя было сесть, не было мест. Больные люди, действительно больные, умирающие больные. Рак, опухоль, больные матери, маленькие умирающие младенцы и так далее стояли там под палящим солнцем, нигде не найдешь тени, просто прислонившись друг к другу с 9 часов утра до 9 вечера, только чтобы 30 минут послушать через переводчика и увидеть дела Господни. Сидят там и ждут. В тяжелой одежде они носят ее и зимой, и летом. Это все, что у них есть. Еще вспоминаю о тех людях, которые в джунглях, как они приносили этих больных, которые не могли даже двигаться. И в Индии, когда они укладывают одного, потом на него кладут другого, на того следующего. Вот так, с проказой и болезнями, они тащат их там, вытаскивают на улицу и кладут под палящим тропическим солнцем. В грозу молнии сверкают, вот такие дела. Они лежат там, и солнце, и ветер, и так далее, и не двигаются, и не жалуются. Только и стараются уловить Слово Божие то тут, то там. Что-нибудь для своей души. Тогда что же нам сегодня извиняться, когда у нас есть крыша над головой и вентиляторы? Нам было бы стыдно жаловаться. Я вспоминаю, как недавно на одном острове, на одном из островов Южных морей, в тот вечер там у меня было служение, и, поднялся ураган. Да, я никогда не видел такой грозы, просто сверкали молнии одна за другой. По всей местности поднялся такой ветер, что повалил деревья, и я сказал, что ж они, мне можно переодевать костюм, потому что там никого не будет. Но тут же у двери припарковалась машина, и кто-то постучал в дверь, чтобы выходил. Я спросил того парня, он понимал по-английски, я спросил, там есть кто-нибудь? Ответил, туда не проберешься за несколько кварталов. Большой круглый парк. Я сказал, «Ты хочешь сказать, что там столько народу?» Я спросил, «В такую грозу?» Мне сказали, «Они хотят услышать о Боге». И вот я поехал туда, и там были дамы, девушки, подростки. Не хихикали и не смеялись, и не чавкали жвачками, и не трепались о своих мальчиках. Они просто тянулись к каждому слову и не двигались. Просто сидели, слушали, сделал призыв к алтарю. Поднялись тысячи. Слезы вот так катились по их щекам, подняв руки к Богу. Просили милости для своей души. Девочки и мальчики, 17-18 лет. Теперь даже взрослых трудно заставить просто послушать, видите? Это показывает, что нам не на что жаловаться. Благодарение Богу. Да, сэр. Нам хотелось бы, чтобы было по-современному, как везде в Америке, но у нас такого нет, так что будем довольствоваться тем, что имеем. Так, Я тут пометил одну вещь, что я снова хотел бы делать в этой скинии. Поднимите руки, у кого из вас есть Библия. Хорошо. Давайте перед молитвой обратимся к 98-му псалму. Мы делали это в прошлые годы, брат Невил, я не знаю, сегодня утром мы уже читали псалом? Брат Невил говорит, нет. Я хотел бы перед собранием прочесть один из псалмов. Сегодня утром, когда я находился в своем кабинете, размышляя над этим посланием и словом, я подумал, знаешь, было бы хорошо снова начать читать со всеми вместе какой-нибудь псалом. Мне это так нравится. Почему я немного опоздал? Причина в том, что мне звонили по междугородке из Шайена. Вот такая у меня была причина. И теперь, пока мы обращаемся к этому псалму, мне надо сделать некоторое объявление, которое мне только что передали. Псалом 98. Отныне все объявления, касающиеся собраний здесь, в Скинии, и в поездках, будут делаться из офиса в Джефферсонвилле. Всякий желающий знать о собраниях, должен записаться, то есть сообщить свое имя и адрес и положить на кафедру к окончанию вечернего служения. Вам заблаговременно будет отправлена записка, чтобы вы заранее были готовы к посещению собраний. То есть, если кто-то в будущем пожелает узнать, где мы собираемся проводить собрание, у нас здесь в офисе отлажена система, так что можете просто оставить здесь имя и фамилию, и мы пошлем вам открытку заблаговременно, чтобы вы знали, где будут проходить собрания, и, возможно, какая будет тема или еще что-то, чтобы у вас была возможность, видите. Если нет какого-то официального места, откуда сообщается, один говорит это, другой говорит то, и ты не поймешь, видите. Так что давайте, напишите свое имя и адрес, и положите здесь, а Билли Поле их соберет и разошлет. Теперь также спрашивали, будут ли еще какие-нибудь... Брат Франко, будут ли у вас еще служения исцеления в Скинии с распознанием? Нет. Нет, распознанием будут заниматься другие из нашего совета. У нас здесь есть брат Невил, у которого есть дар пророчества, который пророчествует над больными и открывает им то, что им надо знать. И у нас есть брат по имени Хиггинботтом. Был попечителем, верно служил в совете. Я не вижу его в это утро, но у него обычно действует дар говорения на языках. И леди по имени Арганбрайт, дорогая сестричка, у которой есть дар истолкования языков. И эти сообщения доказывают, что приходят от Бога, потому что они действительно идут не беспорядочно, они в порядке. И как только эти дары начнут накапливаться, мы собираемся попытаться установить их действие в церкви. Я довольно скоро их просмотрю, и так, чтобы собрания проходили в Божьем порядке, настолько совершенно, насколько сможем. Но эти дорогие люди, так говорит моя соседка, госпожа Вудс, у которой здесь подвешены микрофоны, и там ленты, чтобы записывать собрания, с целью получить эти сообщения и записать их, и посмотреть, верные они или нет. Видите, вот как она их проверяет. Я знаю, что госпожа Вудс искренняя женщина, и она рассказывает мне о многом, что было сказано и произошло. Итак, мы благодарны за это. Что за облегчение для меня, когда возвращаюсь домой после пророческое развлечение меня сильно утомляет, и поэтому Бог послал мне облегчение через пророчество и говорение на языках и истолкование, то есть пророчество, говорение на языках. Два разных человека пророчествуют. Один говорит, другой понимает, что тот говорит на иных языках. Это в точности пророчество. И теперь у нас это здесь происходит каждый день, на каждом собрании, когда на собрании мы делаем молитвенный ряд. Теперь кто-то спрашивал о даре. Да, он у меня еще есть. Но таким образом, образом, я использую его на личных интервью, которые я провожу, чтобы их получить. Я думаю, там на доске объявлений написано, как получить разрешение и установить время по порядку, это Билли Поль, мой сын, или здесь, или потом на собраниях, где-нибудь на Ниве. Вам надо иметь карточку, которую вам даст Билли Поль. Если вы не понимаете чего-то в жизни и не знаете, как вам поступить, желаете получить мудрость от Господа, тогда пусть пойдите к Билли Полю, моему сыну, он секретарь, и он выдаст вам карточку и назначит дату, какое-то время. И когда мы проводим эти собеседования, тогда мы находимся вместе, только вы и я. А если приходит женщина, то вы придете, и мы будем с женой, и тогда вы будем искать и вопрошать Господа и спрашивать Его, что вам делать. Если не какой-то особый случай, то передается брату Невилу и брату Хиггинботтому и сестре Аргенбрайт и другим, которые говорят на языках и истолковывают. Это происходит здесь, в церкви, поэтому мы как в том походе. Кажется, что Иофор однажды сказал Моисею, «Давай возьмем некоторых старейшин, и от Моисея было взято Духа Божьего и дано 70 старейшинам, и они пророчествовали». Но в основных и трудных случаях приходили к Моисею. Так вот, мы не Моисей и не эти старейшины, но все же служим Богу, все Богу и Иегове, и тот же самый столб огненный ведет нас на обетованную землю. Тогда да, будут другие собрания, и будет придет развлечение, тогда это даст мне возможность пребывать в молитве и учении, и я буду знать о днях, когда будут собеседования, и буду к ним готов. Теперь помните, Билли Поль Бранхам, наш секретарь на поприще, будет это на бюллетень там на доске от попечителей. Я тут получил записку, чтобы объявить это и сказать людям, что они могут прочесть это на доске в объявлении при выходе. Теперь, в это утро у нас есть серьезный урок, и сегодня вечером постараемся его продолжить. И если воля Господа, то в следующее воскресенье будет другой об этом. Я не знаю, насколько глубоко пришлось погрузиться, чтобы это изучить, и это все еще является для меня тайной. Так что я подчинен Господу. Теперь у вас есть Библия. Давайте откроем Псалом 98. 98. И я буду читать первый стих, собрание будет читать второй стих, затем все вместе мы прочтем последний стих. Будем продолжать. Я первый, собрание второй, я третий, собрание четвертый и до последнего стиха, и тогда мы прочтем его все вместе. Давайте поднимемся для чтения Слова Божьего. Господь царствует, да трепещут народы. Он восседает между херувимами, да трясется земля. Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно, и могущество Царя любит суд. Ты утвердил справедливость, суд и правду Ты совершил в Иакове. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию Его. Свято оно. Моисей и Аарон между священниками, и Самуил между призывающими имя Его. Взывали к Господу, и Он внимал им. В столпе облачном говорил Он к ним. Они хранили Его заповеди и устав, который Он дал им. Господи Боже наш, Ты внимал им. Ты был для них Богом, прощающим и наказывающим за дела их. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш. Давайте склоним наши головы. Истинно, Господь, эти слова написаны слугой Твоим Давидом в псалме для Тебя. Ты обитаешь между херувимами, Ты свят, и гора Твоя свята. Давайте приблизимся своими сердцами, окропленными кровью Господа Иисуса, с чистой совестью, с верой и уверенностью, что мы входим в присутствие нашего Бога. Пусть собравшиеся в это утро пребудут в почтении. Открой наш слух для уразумения. Скажи через нас в мудрости, чтобы нам знать, как себя вести в эти дни и в присутствии Твоем. Мы просим Тебя, наш Бог, раскрыть нам эти тайны, которые все эти годы были сокрыты. Мы принимаемся за эти торжественные слова, одни из самых сокровенных. Ты говорил об этом, когда ты был здесь на земле, и сказал: «Читающий да разумеет». Итак, милостиво мы приходим к Тебе, Господь, и ищем мудрости Твоей. Просто не зная, что сказать, приводим здесь несколько мест из Писаний, но в ответе полностью и всецело зависим от Тебя. Ни с какой иной целью, кроме как узнать час, в который мы живем, чтобы нам приготовиться к тому великому, что ожидает впереди. Даруй это нам, Господь, во имя Того, Который учил нас, чтобы мы вот так молились: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки». Аминь. Садитесь. Теперь, если кто-то желает снять пиджак, не стесняйтесь. И те, которые стоят вдоль стены, если у кого-то заболят ноги, то можете свободно выйти наружу. Теперь, я думаю, может, дети хотят отправиться в свои помещения, или их уже отпустили. Брат Невилл говорит: нет, они не могут в это утро, не можем из-за большого количества людей. Пастор говорит, что люди заполнили все помещения, так что у нас не будет воскресной школы для детей. Мы будем рады, если дети посотрудничают с нами, когда в это утро мы начинаем великое, потрясающее послание. Я уверен, что оно очень много значит для ваших отцов и матерей, и для ваших родственников, которые здесь, и даже для вас, малыши. Итак, мы принимаемся за это с большим почтением. Если воля Господа, то в это утро мы возьмем тему 77 Даниила. И в это утро будем говорить о Данииле в пленении, как прилетает Гавриил наставить его о будущем. Когда Даниил пребывал в молитве, то Гавриил, ангел, явился, чтобы наставить его. Сегодня вечером я желаю говорить о шестикратной цели его посещения. Сегодня будут даны 6 различных предметов, ради чего явился Гавриил. В следующее воскресенье, если воля Господа, я хочу представить причины и время 7 церковных периодов, и в какое они время, и где мы находимся сегодня. Это в следующее воскресенье утром, если воля Господа. Причина этого такова. Я сделал некоторые заметки из своих последних нескольких посланий. И в это утро я хочу частично повториться, потому что это на магнитной ленте и пойдет по всему миру, во многие страны. И причина того, почему я всегда повторяюсь, в том, что кто-то, может быть, впервые услышит эту запись, и не сможет понять, что я имею в виду, когда ссылаюсь на что-то другое. Теперь целые месяцы мы провели в изучении книги Откровения, Откровения Иисуса Христа. Мы прошли по церковным периодам. Первые три главы Откровений — это церковные периоды. Затем Иоанн в 4 и 5 главах был взят наверх, и ему было показано, что будет после. Теперь в 6 главе он снова опускается на землю, чтобы увидеть то, что происходит с 6 главы, с 1 стиха до 19 главы и 21 стиха. Здесь наступают печати, язвы, три горя, саранча, женщина в солнце, низвержение красного дракона, запечатление 144 тысяч и все эти события. Это была неделя сильнейшего изучения. Вчера весь день я почти не покидал комнату, старательно изучая. И это в последнее время, многие из старожилов, которые здесь помнят, как я учил, я просто говорил, сюда относятся 70 измен Даниила, но я не пытался за это браться, объяснять это. Но в этот раз, по благодати Божьей, я решил попытаться и спросить благодати Божьей, чтобы принести это людям. И здесь я нахожу такие вещи, о которых ничего не знаю. Я тогда читал книгу доктора Ларкина, книгу доктора Смита, заметки доктора Скофилда, различные комментарии разных людей, но однако же я не могу их сопоставить, чтобы вышло правильно. Видите? Итак, на этой неделе я дальше планирую, посетив библиотеку в Кентукки, по некоторым древним астрономическим календарям и временам, собирая из библиотек и так далее, что только можно из древних книг. И то немногое, что я могу сделать, и полностью доверяясь Иисусу Христу, чтобы Он мне это открыл. Потому что я не хочу говорить, я знаю это, и я знаю то, Он знает мое сердце, Он слушает меня. Но я желаю этого, чтобы я смог просветить Его народ. Поэтому я верю, что Он мне это даст. Я все еще не знаю, но насчет следующего воскресенья я доверяюсь Ему, потому что это будет потрясающая часть. В следующее воскресенье узнать и определить те 70 седьмин. Все они в разных местах, и когда ты начинаешь, ты пробегаешь по ним, они не выравниваются, они не выстраиваются, правильно? Не могут. И поэтому у меня, может быть, не получится, правильно? Но я это доверяю Господу. Я вспоминаю, как Соломон однажды молился и просил у Господа Бога, чтобы Он дал ему мудрость не для него самого, не продление дней, не долгость жизни, не богатство, но чтобы у него была мудрость знать, как судить народ Божий. И Бог почтил ту молитву и дал Соломону мудрость, потому что это было ради его народа. Вот почему я прошу Бога, чтобы дал мне узнать, что означают эти 70 седьмин. Потому что я знаю, что это точный календарь для той эпохи, в которой мы живем. И поэтому я хочу это знать. Не для себя я. Не для себя. Конечно, я желаю это узнать. Я говорю не для себя, не потому, что я сам не хочу этого знать. Я хочу знать, потому что я хочу знать, где мы живем и в каком времени мы живем. И потом я знаю, что это было дано. Разные люди вычисляли это, они относили это к прошлому. У одного человека я читал, все это закончилось в 1919-м. Эти 70 седьмин. Вот. Но это не так. Итак, после 70 седьмин, все закончено. Итак, мы хотим знать истину. Я прошу Бога дать мне истину. Теперь, чтобы это подкрепить, вернуться назад, я хочу немного повторить из пройденного. Итак, поэтому я сделал некоторые записи, что у нас было в пятой, в четвертой и пятой главе, так, чтобы люди поняли. Сначала, прежде чем это сделаем, я хочу сделать нахлёст, чтобы вы поняли из четвертой. Теперь запомните, третья глава — это эпоха Лаодикийской церкви. И церковь забирается в конце Лаодикии. Вот, я пытался объяснить кое-что об этом своей жене. И Бекки, моя дочь, с разнообразными словарями и всем, что нам удалось достать. Они ответа не дают. У меня есть библейский словарь, у меня есть старый греческий словарь, у меня есть вебстерский и многие другие современные словари. Ни один из них не смог даже дать слово или ответа никаким образом. Моя жена сказала, как же ты хочешь, чтобы наши люди, бедные люди, многие из них, как и мы, необразованные, и чтобы они поняли такие вещи. Я сказал, Бог даст ответ. Неважно, насколько это усложнено, Бог может это разобрать и сделать простым, потому что мы часть тех жаждущих людей, молящихся о том дне и том часе. И наши глаза направлены на небеса, и мы ожидаем Его пришествия. Я просто уверен, что Он нам покажет. Теперь нам не назовут ни дня, ни часа, потому что никто из людей этого не знает, но наверняка будет назван тот день седьмины, в который мы живем, если мы сможем понять. Вот, в четвертой главе Иоанн был внезапно подхвачен после церкви. Иоанн, взойдя, увидел полностью церковную эпоху. Вот где я хотел бы остановиться на секунду и сказать... Многие люди, ожидающие, что в языческий период произойдет нечто великое, потрясающее и мощное, конечно, ошибаются. Церковная эпоха и все, что происходит во время языческого царства, записано от Откровения 1 до Откровения 3, включительно. Затем церковь была восхищена и взята, и остальное из этого до 19 главы — это то, что происходит с еврейской расой, после того, как церковь уходит, и это время великой скорби. Ничто не происходит среди язычников, только бойня и так далее. Мы обратимся к этому и рассмотрим. Но сама церковь исчезает в 13, в последнем стихе 3 главы Откровений, когда заканчивается Лаодикийский период церкви, то есть последний. И мы взяли каждый период церкви, каждый раз, все, что произошло, каждую звезду, каждого посланника, их характер, что они сделали и провели это через историю до самого последнего. Нарисовали там на картинке сбоку на стене, и когда мы закончили, вошел Святой Дух и сделал на стене такой же самый круг, и всем нам прямо здесь сам это открыл. Теперь, в этом деле я верю, что в конце этого Он придет и чем-нибудь потрясающим снова покажет нам, что мы в конце времени. Кто из вас слышал, как Кеннеди, речь президента Кеннеди, замечания и так далее. Кто слышал это предсказание, что к 1 января предсказано, что и Соединенные Штаты, и Россия станут вулканическим пеплом? Это все, что нам надо. Уже позже, чем мы думаем. Видите? Итак, если мы так близко, что даже люди земные предсказывают, что произойдет эта потрясающая вещь, то лучше нам быть начеку. Все привести в порядок, полностью исповедоваться, все в готовности, потому что мы не знаем, в какое время наш Господь будет нас созывать. И когда Он вызовет, взойди выше, лучше быть готовыми. И это наступит в тот час, о котором вы и не думаете. Великое Пятидесятническое пробуждение теперь прекращается. Мы видим это повсюду. Последнее сильное движение. Послание вышло. Теперь все готово, в ожидании. Церковь осталась без запечатления. Нечестивые производят больше нечестия. Церкви становятся более церковными. Святые еще теснее сближаются с Богом. Духовные дары увеличиваются в маленьких группках. Мы в последнем времени. О, я люблю ту песню, которую мы пели в церкви. Ожидаю я тот день, когда Господь опять придет и в свое тысячелетие невесту заберет. Мое сердце постоянно этой радостью живет. Возвращается Господь на землю вновь, ожидая того часа. Теперь в 5 главе и в 5 стихе мы находим в нашем предыдущем уроке, мы говорили о том родственнике-искупителе, которым, как мы обнаружили, был Христос. Проводя образ с Руфью, Руф решается, Руф служит, Руф покоится. Решение было оправданием. Служение, приготовление себя освящением. Покой был Духом Святым, пока не наступил брачный пир. Как прекрасно! Церковь прошла через Джона Уэсли оправдание, то есть Мартина Лютера оправдание, через Джона Уэсли освящение, через пятидесятников крещение Святым Духом, и ныне, покоясь, ожидает пришествия своего Господа. Совершенно. Наш родственник-искупитель. Старцы были правы, когда назвали его Агнцем, готовым стать львом. Как судья, он был Агнцем, вы знаете, с книгой за семью печатями. Когда книга взята, посреднический труд закончен. Теперь, в 3 главе, церковь уходит, но теперь должно открыться искупление. Как церковь была искуплена? Искуплена. Откровение того, что произошло в церковной эпохе. Видите, церковь ушла. Итак, он теперь показывает в 5 главе, как он это сделал. Что произошло? Как он запечатлел церковь? Откровение его имени. Водное крещение. Используется его имя. Вечная жизнь. Нет вечного ада. Змеиное семя. Вечная безопасность. Все важные учения, предопределения церкви, что было открыто для церкви. Он показывает, как он это сделал. Теперь нашему родственнику вручена книга «Искупление за семью печатями». От первоначального владельца. Аминь. Кто был, как мы обнаруживаем, был первоначальным владельцем? Сам Бог. И Агнец пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. Кем был этот Агнец? Искупителем. Нашим родственником-искупителем. Родственником церкви, который пришел и искупил Израиль. В это утро мы собираемся это рассмотреть. Израиль был искуплен, но к ним это не применилось, потому что они его отвергли. Но церковь приняла свое искупление, и он наш родственник-искупитель. Как Воос должен был выкупить Наимень, чтобы получить моавитянку Руфь, чужестранку, язычницу, так и Христос искупил Израиль, произвел искупление и был отвержен. Вы помните о прощении, когда расстреляли того человека, я как-то рассказывал, во время гражданской войны, когда он был хорошим человеком, он был не виноват, но они признали его виновным, хотя в каком-то смысле он был виноват. Он убежал во время боя. Они признали его виновным и собирались его расстрелять, и один человек пришел к президенту Линкольну и сказал: «Господин Линкольн, это человек-христианин». Он испугался. «Я знаю семью этого парня». Он просто испугался. Он не хотел никакого вреда. Он убежал. Сказал: «Господин Линкольн, все в ваших руках. Вы единственный, кто может его простить». Мистер Линкольн взял лист бумаги и ручку и написал: «Простить такого-то. Авраам Линкольн». Тот побежал в тюрьму и сказал: «Вот оно. Я получил твое прощение». Тот человек человек сказал, даже смотреть на это не хочу. Там была бы большая печать, там было бы все. Ты хочешь сделать меня посмешищем. Это не Авраам Линкольн, любой может написать его имя. Но должно быть подтверждено его печатью и так далее, если это от него. То человек убеждал его, но заключенный думал, что тот шутит, и ушел. На следующее утро его расстреляли. А потом, после расстрела, проходил федеральный суд. Потому что Авраам Линкольн за 24 часа до расстрела подписал своим именем прощение этому человеку. Но все равно начальство приказало его расстрелять. И что потом? Потом Федеральный суд Соединенных Штатов признал... Решение Федерального суда гласило, прощение не является прощением, если прощение не принимается. И Иисус искупил Израиль на Голгофе. Но это не было для них прощением, потому что они не приняли этого прощения. Но теперь на нашем уроке по этим 77-м мы находим, что они возвращаются и принимают свое прощение. Но он искупил церковь. Тогда мы прощены, потому что мы приняли кровь Иисуса Христа как свое прощение. Теперь... Мы видим, что он был нашим родственником-искупителем, и он взял эту книгу из руки первоначального владельца. Это документ о правах на искупление. Это мы нашли, вы помните изучение? Это документ о правах на искупление. Это правовой документ, что Бог за смерть потребовал жизнь. В Эдемском саду, тогда Иисус, праведник, умер и взял документ о правах. И смог снять печати, раскрыть, что в них было. И дал принадлежащее ему наследство своему народу. Вечную жизнь, которую он при этом унаследовал, он отдал на Голгофе свою собственную жизнь и разделил ее между нами в Святом Духе. Аминь. Никто никогда не смог бы даже представить такую любовь, что он совершил. Сатана, бывший обладатель из-за того падения в саду, связывается и бросается в озеро огненное. Его дни закончились. У Иисуса по Евангелию 4 звания, мы это уловили. Сын Давида, наследник престола. Сын Авраама, царственное право. Сын человеческий, наследник земли. Сын Божий, наследник всего. Царственное право. В Ветхом Завете собственность не могли держать дольше 50 лет. Ее не могли удерживать от первоначального владельца дольше, чем на 50 лет. И на 40-й день он уплатил цену, на 50-й день искупление и сила, принадлежавшие церкви, что было утеряно в Эдемском саду, было искуплено и послано нам через крещение Святым Духом на 50-й день. Затем мы брали этот свиток. Мы брали свитки. Каким образом этот свиток оказался в его руке? Как и Иеремия в Иеремии 32:6, его двоюродный брат Анамию оставил ему наследство, и они отправлялись в пленение. Куда мы пойдем с ним в это утро? Пленение. И это хранили в глиняном сосуде, показывает, где Божья сила и свитки, и тайны Божьи известны в сердце. Наш план искупления — то же самое хранится в земных сосудах. Имя Иисуса и откровение. Мы находим, что это было опечатано 7 печатями, и каждая печать была завернута вокруг, и когда выходит откровение, он сорвал печать и развернул и прочел, что сказано в той печати. Затем он развернул следующий свиток и прочел, что сказано в той печати. Развернул следующий, вытащил и видим, что сказано в той печати. И какое там откровение? Это в точности сделают, мы верим, наши 7 печатей, которые мы вскоре возьмем. Каждая печать, когда берется книга, будет развернута, и это в точности покажет, что происходит. Мы обнаруживаем, что там 5 в плане искупления. Это число 5. И там 5 семерок. 7 печатей, 7 духов, 7 ангелов, 7 труб и 7 церковных периодов. Итак, вы видите, пять семерок — это благодать. Пять — это благодать, а семь — это совершенство. Итак, это идет просто совершенно и точно. Видите? Хорошо. Подобно как каждая снятая в Слове Божьем печать открывает определенному человеку того периода, в какое время мы живем, дух этой эпохи, церковь этой эпохи. Откровение 10, в конце мы находим, когда была снята последняя печать, мы видим ангела, стоящего одной ногой на земле, а другой на море, поднявшего свои руки к небесам, и радуга над головой его, и клялся живущим во веки веков, что время уже вышло. Когда-то последняя печать. И вы подождите, когда мы возьмем те печати и посмотрим, где находится та печать. После того, как найдем 77, тогда увидим, где находится печать. Время вышло. Искупление закончено. Теперь он лев. И судья. В это утро он ваш спаситель, но однажды он станет вашим судьей. С 8 до 1, 14 стих 5 главы открывает время поклонения Агнцу. И на небесах, и на земле. Книга за семью печатями, достойный Агнец, родственник Искупитель, и с 8 стиха до 14 ангелы поклоняются ему, старцы поклоняются ему, живые творения поклоняются ему. И Иоанн так сильно поклонялся ему, что сказал, «Всякое создание на небесах, на земле и под землей слышало, как я говорил, да будут Агнцу благословения, слава, сила, мудрость». Время поклонения царю Агнцу. Запомните, церковь ушла. Теперь давайте обратимся к Даниилу, 9 глава, с 1 по 3 стихи. И затем мы возьмем с 20 по 27, потому что это молитва Даниила. И я хочу, чтобы вы всю неделю это читали и перечитывали, пока не поймете это. В первый год Дария, сына из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским. В первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было Слово Божие к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Теперь следующее. «И обратил я свое лицо к Господу Богу с молитвой и молением в посте и в ретище и пепле». Молился я Господу Богу и исповедовался, и он идет дальше и дальше. Пока мы не доходим до 20 стиха, чтобы сэкономить время, люди стоят. Я хочу, чтобы вы обратились к 20-му, идем вниз к 20 стиху. «И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои, и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, начал, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы. И он вразумлял меня, говорил со мною и сказал, «Даниил, теперь я исшел, чтобы научить тебя разумению, что если бы мы могли быть там». Как он нашел его? В молитве. Ангел, муж, вы обратили внимание, он назвал его мужем. «И будучи, и в начале моления моего вышло повеление, вышло для него, чтобы отправился, и я пришел возвестить тебе, ибо ты муж возлюбленный. Поэтому вникни в слово и уразумей видение. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего». То есть, твоего города, чтобы покрыто было преступление, положен конец греху и заглажено беззаконие, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророчества, и помазан был святый святых. Вот шестикратная цель его прихода. Обратите внимание. Итак, поэтому, знай и уразумей, Теперь слушайте. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седмин, 62 седьмины. И снова обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. После 62 седьмин предан будет смерти Христос, но не из-за себя, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет. И конец его будет как от наводнения. До конца войны будут опустошения. И утвердит завет, слушайте, для многих одна седьмина, одна из этих 77, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и распространится мерзость запустения и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Теперь вот наш урок на следующие 3, 4, 5 собраний. Все, что откроет Господь. 77. Теперь я попрошу Дока, если сможет, чтобы сегодня поставил там мою доску, чтобы я смог это разметить. Я не хочу, чтобы вы это упустили. Теперь вы должны изучить со мной и изучать глубоко, иначе вы упустите это. И я хочу нарисовать это здесь на доске, а вы потом принесете карандаши и бумагу и перепишите эти даты, эти времена и все, что об этом. Так вот, 70 седьмин начинаются, поймите это, после того, как церковь забирается. Вот каждый, кто понимает это, скажите «Аминь». Вот, после того, как церковь забирается. Откровение 6.1 до Откровения 19.21 имеет связь с 70 седьминами. Поэтому мы должны остановиться и объяснить, прежде чем пойдем дальше. Мы должны остановиться и объяснить причину этих 77, потому что если нет, то вы упустите те печати, вы упустите те трубы, вы упустите те чаши, те язвы, те 3 нечистых духа, подобные жабам, те 3 горя, низвержение красного дракона, женщин в солнце. Если нет, то вы все это упустите, потому что это происходит именно здесь, в 70-й седьмине. Вот где это происходит. Так вот, пророк Даниил был в Вавилоне 68 лет. Те, кто захочет сослаться и сэкономить время, что мне пришлось отыскивать, 68 лет он ушел в пленение в 606 году до нашей эры. А когда к нему пришло видение, это было в 538 году до нашей эры. От 606 до 538. Получается 68. 68 лет он был в Вавилоне среди язычников и все еще побеждал. Аминь. А мы и часа не можем продержаться. Но он находился прямо посреди только с 3 товарищами. И то в разных частях царства. Но Даниил наедине с Богом одерживал победу 68 лет. Подумать только. Я не хочу начинать проповедовать, потому что предполагаю, это будет урок учения. Однако 68 лет он одерживал победу и оставался чистым пред Богом, без крещения Святым Духом, без крови Иисуса Христа, которая ходатайствовала бы за него, только с кровью тельцов, козлов и телок, которых ему приходилось приносить в жертву тайно из-за языческих традиций в той стране. Их там притесняли, и Иеремия пророчествовал о них, что их будут притеснять. И вот Даниил, он начинает видеть, что время приближается. Точно так, как и мы сегодня. Даниил начал соображать, он сказал, читая книги. И в первый год царствование Даниил, царствование, я, Даниил, сообразил по книгам число лет, поэтому слово Господне пришло к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Иеремия в 606 году до нашей эры пророчествовал из-за их грехов и безбожия, что они будут 70 лет. Вы помните, что в тот день туда явился и другой пророк? Сейчас не могу вспомнить его имя. Я смог бы найти его вам через пару минут, если я заглянул бы. Но он пришел и сказал: «Иеремия, ты ошибаешься. Бог собирается унизить там Израиль на столько-то дней, на столько-то, около двух лет». Иеремия сказал: «Да будет так. Аминь». Он сказал: «Но подожди минутку. Давай мы с тобой сверимся друг с другом, как пророки». Он сказал: «Помнишь, были те, кто пророчествовал до нас, и они ошибались. И Бог поступал с ними по их неправде. Итак, давай убедимся». Но Господь Бог сказал мне, что будет 70 лет. Бог сразил того же пророка, в тот же год забрал жизнь его. Потому что Бог сказал этому истинному пророку, что будет 70 лет. И я хочу, чтобы вы заметили, как Даниил, хотя иностранец, лишенный своего народа, лишенный своей церкви, без единого церковного служения, никакой церкви, куда можно пойти, без воспевания гимнов, кроме тех, которые пел сам. И во всем этом он все же держался того, что сказал тот пророк. Аминь. Аминь. Нет церкви, куда пойти. Не с кем общаться. Все ходили в языческие храмы, все поклонялись их идолам. Нет христианских песен, никто не верил в то, во что верил он. Но за 68 лет, от юного возраста 12-14 лет, когда его забрали туда, он оставался верным Богу и понял из пророка Иеремии, что те дни почти уже исполнились. Как это должно сегодня предостерегать сердце всякого верного пророка Божьего? Чтобы мы оглядывались назад и смотрели, что сказал этот истинный пророк, и знали, что мы находимся в последнем времени. Он сказал: «Я сообразил по книгам того Иеремии, брата моего, много-много лет назад. Он пророчествовал, что Израиль будет находиться здесь 70 лет, и то время почти исполнилось. И он приготовился, и он назначил пост, он осветил себя, и когда пепел и вретище посыпал на свою голову и начал поститься и молиться, чтобы уразуметь о том дне, когда они жили. И если Даниил, пророк Господа, узнавал из книг Иеремии и дошел до того, что даже Израиль выходил, те, кто живы, выходили из Вавилона, отправлялись на родину, что заставило его поститься во вретище и пепле. Насколько же больше это должно произвести с церковью живого Бога, узнав, что время заканчивается и больше не будет, и пришествие Господа Иисуса Христа и должно установиться великое тысячелетие. Как же мы можем попусту тратить время? Играть в азартные игры, купаться по воскресеньям, не отдавая времени для Господа. Просто сбегают. Если пастор говорит о чем-то таком, что тебе не нравится, ты встаешь и уходишь. И если в церкви затянулось надолго, вот, вы недовольны. Посмотрите на наше состояние. Посмотрите, что мы делаем. Сравните нашу жизнь с тем пророком. Один человек в целом царстве. Некуда пойти в церковь и вообще никому пойти. Было разрушено и сожжено. Его город, его люди были в плену. 68 лет. 68, 69, 70. У него оставалось 2 года. Итак, когда он начал читать книгу и увидел, что время исполнения приближается, исполняется, он отправился в молитве к Богу, чтобы разузнать об этом. Что за время? Что мы делаем, когда народы крушатся? Море ракочет. Сердца человеческие разрываются от страха, смущения времен. Все эти вещи, рукописание на стене, расовый распад. В мире происходит всякого рода зло. И скандалы, и драки, и беспокойство. Вооружение подвешено в ангарах. Одна страна размером с Куву может за 10 минут уничтожить мир. И эти распри друг с другом ведут нечестивые, не знающие ни Бога, ни силы Его. И Дух Святой в церкви действует среди избранных после 2000 лет, показывая, что Он живой, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же самый. Как мы можем сидеть лениво и пассивно? Как мы можем пробегать это поверхностно? Настало время нам свериться, наблюдая за приближением того великого часа. Так вот, он читал в 25 главе Иеремии. Давайте обратимся к Иеремии, к 25 главе, и прочтем, что говорил Иеремия. Вообще-то начнем с 8 стиха, потому что это... Я хочу, чтобы вы точно поняли. Я отметил 11 стих, чтобы его прочитать. Но давайте начнем с 8 стиха. «Поэтому так говорит Господь Саваоф». Мне это нравится. Когда я слышу, как пророк встает, «Так говорит Господь». «О, брат, это то, что надо. Тогда для меня все решено. Это все. Так говорит Господь Саваоф, за то, что вы не слушали слов моих. Вот я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу моему, и приведу их на землю сию, и на жителей ее, и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их. Запомните, они были избранными Божьими, о которых он говорит. Они не были неверующими. Это были церковные члены. И прекращу у них голос радости, голос веселья. Похоже, как сегодня у нас. Весь этот рок-н-ролл, Рики и Элвис, и О. Голос жениха. Голос невесты. Звук жерновов. Свет светильника. И вся земля эта будет опустошенной. Слушайте, как взывает тот пророк. Вся земля эта будет опустошенной. И не для подражания этому великому слуге Божьему. Но я пророчествую, что вся эта страна будет опустошенной. Бог накажет эту страну за ее грехи. Если Бог не позволил Израилю, избранному своему, семени Авраамову, с которым он заключил завет и дал обетование, если он не попустил им их прегрешения, хотя они были религиозными до мозга костей, имели большие церкви из священников и раввинов, но из-за аморальности и всего остального, что было среди них, Бог заставил их пожать то, что они посеяли, так же и мы это получим. 11 стих. «Вся земля эта будет опустошенной и ужасом». То есть каждый посмотрит и скажет, «Вот они». Они были такими великими, посмотри на них теперь. И народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет. Это целая жизнь. Это когда ваша старенькая благословенная мама была младенцем. Они были там без Бога, без церкви, без песни, без всего. Целое поколение. Пока то грешное поколение не вымерло. И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского, и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю халдейскую, и сделаю ее вечной пустынею, и совершу над той землей все слова мои, которые я произнес на нее, все написанное в всей книге, что Иеремия пророчески изрек на все народы. Ибо и их поработят многочисленные народы и цари великие, и я воздам по их поступкам и по делам рук их. Ибо так говорит мне Господь Бог Израилев, возьми из руки моей чашу сию, с вином ярости, и напои из нее все народы, к которым я посылаю тебя. Другими словами, Иеремия, я даю тебе это послание, не молчи, не сиди на одном месте, но пророчествуй всем народам. Вы следите? Пророчествуй всем народам, показывай мои знамения и чудеса, и пусть узнают они, что я собираюсь это сделать. И они выпьют, и будут шататься, и обезумеют при виде слова, которое я пошлю среди них. Что они делают в этот самый день? Они называют тебя лжепророком, называют тебя компромиссным, обзывают тебя фанатиком, прорицателем, или сновидящим, или каким-то умственным телепатом. Они обезумеют. А слово «безумный», если разобраться, означает «сумасшедший». Они действительно станут сумасшедшими, будут говорить: «Ай, не обращайте внимания на того святого прыгуна». Это чепуха. При виде слова, которое я пошлю среди них. Вы видите, как повторяется история? Иеремия не соглашался с их фарисеями, саддукеями, иродианами, кем бы они ни были. Он просто выдал слово. И за него они рассердились на него. Что? Смотрите. «И тогда взял я чашу из руки Господней и напоил из нее все народы». Иеремия не оставался дома. Иеремия не находился где-то в одном месте, но он напоил из нее все народы, которым послал меня Господь. Иеремия взял слово Господа, вино его слова, а вино — это сила его слова. Вино имеет силу, вино опьяняет. В вине находится сила. «И я взял слово Господне, — сказал Иеремия, — и проявил его. Вино, силу, которая в нем, я проявлял перед ними, а они не послушали этого. Бог сказал, я пошлю их на 70 лет в Вавилон». То, что он и сделал. Пошли и праведные, и неправедные, одинаково. Теперь вернемся к уроку. Даниил читал, только подумайте, Даниил читал те же самые слова, которые в это утро читаем мы. Даниил читал ту же самую Библию, с той же пунктуацией, те же предложения, те же самые вещи, что и я с Божьей помощью прочту вам в следующих нескольких посланиях. Те же самые вещи, чтобы показать вам, что мы в последнем времени, и Даниил, приняв слово от Иеремии, идет в Вавилон. И он был помазанный пророк. И он совершал чудеса. Знамение. Мог истолковать иные языки. и произвел среди них знамения и чудеса. Однако стоял один, сам по себе. Аминь. Он стоял один. Но Иеремия написал эти слова за много-много лет до того, и Даниил, истолковывая слово, получил... Слушай, подожди-ка минутку, мы приближаемся к окончанию времени, ведь я нахожусь тут уже 68 лет. И пророк Господень... Аминь. Брат мой! Истинный пророк Божий, доказавший, что он пророк, пророчествовал нам. Вот тут в книге написано, сказано, по завершении 70 лет. О, Господь Бог, мы приближаемся к концу. Все то поколение умерло. Что ты совершишь теперь, Господь? Ты обещал послать нам. И он привел себя в порядок. Молиться. О, Боже, именно сейчас самое подходящее для нас время привести себя в порядок. Молиться, потому что мы, как и его верный слуга, мы видим по письмам апостолов, по предостережениям Святого Духа, что уже последнее время. Дух Святой говорит это. Последние дни люди будут наглые, надменные, любящие удовольствие больше, чем Бога, непримирительны, клеветники, невоздержанны, не любящие добрых. Я понимаю по этому письму. И я понимаю, что явятся наглые ругатели последние дни. Я понимаю, что восстанет народ на народ последние дни. Я понимаю, что будут приливные волны в последние дни. Я понимаю, что будут пугающие зрелища в небесах, подобно летающим тарелкам, загадочное зрелище. Сердца человеческие будет сковывать страх, будет смущение времен и бедствие в народе. Я читаю, что все они войдут в организации и деноминации, и у них будет конфедерация в последние дни. Я понимаю, что женщины в последние дни будут носить стрижки. Я понимаю, что они будут носить короткую одежду и ходить на высоких каблуках, постукивая по время ходьбы. Последние дни. Я понимаю, что в последние дни мораль сильно упадет. Я понимаю, что проповедники будут лжепастырями в последние дни, будут идти на компромисс и не будут кормить народ Словом Божьим. Но вместо этого увлекутся разными учениями. Но я понимаю, что будет голос в последние дни, вопиющий в пустыне, зовущий людей обратно к оригинальному посланию, обратно к делам Божьим. Из этой книги я понимаю, что это произойдет. Я знаю, что в последние дни наступит голод. Церкви будут так организованы и так поставлены во всем, что в последние дни наступит голод. И не только по хлебу и воде, но жажда по слышанию истинного Слова Божьего. И люди пойдут с востока и с запада, с севера и с юга, ища, где услышать истинное Слово Божье. Но церкви будут так организованы и так затянуты гайки, что они не смогут услышать это. Я понимаю это из этих книг, но в тот день, о Боже, там восстанет отрасль от Давида. Я понимаю, что он пошлет Илию, прежде чем последнее время наступит тот день. У него будет послание, которое обратит сердца детей обратно к отцам, вернет их к оригиналу, полностью вернет назад и начнет. Я понимаю, что это произойдет как раз перед тем, как Дух оставит языческую церковь, чтобы вернуться к евреям. Я понимаю не только по букве. Да, я понимаю по слову, по написанному слову, что Израиль возвратится на свою родину. И я вижу, как они съезжаются. Я понимаю по письменам пророков, что Израиль станет народом. Они восстановят поклонение в храме. Бог снова начнет действовать с ними, когда они вернутся на свою родину. О, последние дни у них восстанут два пророка. Я понимаю это. Как только языческая церковь уйдет, появятся два пророка. Елисей и Моисей для Израиля. Разберем, когда будем проходить это. Пророк видел, что время почти исполнилось там, в Вавилоне. Хорошо. Явился Гавриил не только, чтобы раскрыть то, о чем он спрашивал, но рассказать ему, что дальше определено для еврейской расы, аж до самого окончания. Аминь. Он просил немного, а получил все целиком. Он спрашивал, чтобы знать. Даниил пытался выяснить, сколько еще остается теперь, Господь. Пророк Иеремия, твой слуга, мой брат, 68 лет назад пророчествовал и сказал, 70 лет этот народ будет находиться там. Все старое поколение практически теперь ушло. 40 лет назад поднялось старое поколение пятидесятников. Их называли старыми бойцами. Они организовались и дрались, и скандалили там всю дорогу от горы Хариф и Небо. Но теперь, наконец, мы у реки. Он собирается воздвигнуть новое, чтобы перевести их с Иисусом Навиным. Закону не удалось. Моисей шел с ним. Моисею не удалось. Иисус Навин перевел их. Мы обнаружили, что организациям не удалось. Но Дух Божий, Иисус Навин, слово «Иисус Навин» означает «Иисус, наш Спаситель». Святой Дух придет в церковь. Не организация, но Святой Дух будет среди народа и приготовит ее к вознесению, к переходу Иордана. Я сообразил, читая эту книгу, что вот это должно произойти, и Бог знает, что я теперь ищу этого, чтобы я смог утешить его народ и рассказать им, что приближается. И здесь, в это утро, и в разных странах, куда идут эти ленты, по всему миру, что мы в последнем времени. Он открыл все до конца, до полного восстановления царства и установления миллениума. Это было посланием Гавриила. Он сказал, «Я пришел возвести тебе, что 70 лет, 70 седьмин еще определены для народа твоего, определены до конца еврейского рода». 70 седьмин. Смотрите, что он сказал. Что теперь, от начала восстановления, 70 седьмин определены для народа твоего и для твоего города. Твоего города. Вавилон не был его городом. То где был его город? Иерусалим. Теперь, когда мы обратимся к семи, то есть к шестикратному подтверждению, мы обнаружим, что это за город, и приведем и покажем, кто это был, кто основал его, с чего началось, как долго он простоит, будет ли снова восстановлен, в какие времена. О, великие вещи нам предстоят. Хорошо. 70 седьмин определены для народа твоего и для твоего города, чтобы покрыть преступление. Вот он не сказал, Даниил, он, несомненно, сказал ему, что 70 седьмин уже, я имею в виду, 70 лет уже почти заканчивались, 68 не доставало только 2 лет, и мы видим, что пророчество Иеремии сбылось совершенно точно. 2 года спустя они вышли. Иеремия пошел и получил повеление от царя и построил стену в трудные времена. Они работали, он сказал, стена, послушайте это. Покрыть преступление, положить конец греху, Чему? Евреев. Определены для народа твоего, не для язычников, для народа твоего, для евреев. И твоего города, не Нью-Йорка, не Бостона, Филадельфии, Чикаго, Лос-Анджелеса, Рима, но для твоего города, Иерусалима. Чтобы покрыть преступление, положить конец греху, загладить беззаконие, и чтобы приведена была вечная праведность. И запечатаны были видения и пророчества, и помазан был святый святых. Следите. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, это был его город, до Христа Владыки будет 7 из 77. Подождите, пока дойдем до этого. Вот это да. Это такое благословение, что я Я возьму веревку и привяжу себя тут, к этому месту. Открыл полностью весь путь. Сказал, я собираюсь рассказать тебе не только о том, что уже скоро закончится эти 2 года, исполнится. И все мы знаем, что они находились там ровно 70 лет и вышли в точности, как сказал пророк. И Исаия, то есть я имею в виду, Даниил поверил тому пророку, и вот он был готов. Хорошо. И вот когда пришел Гавриил, он сказал, я пришел показать тебе весь путь, открыть тебе эти вещи, все до самого окончания. Видите? Взгляните. Распространится мерзость запустения до завершения. Завершение — это конец всего. Я покажу тебе, что произойдет. Теперь слушайте. Поймите. Я, Даниил, я был послан, ты желанный на небесах, и я услышал молитвы твои. И теперь сошел... возвестить тебе, что определено для евреев и Иерусалима отныне и до конца завершения. Все полностью. Теперь вы понимаете класс? Если мы сможем выяснить, какие это 77, то мы будем знать, когда завершение. Вот это да. Да поможет нам Бог это узнать. Об этом в точности говорится где-то на этих страницах. В точности с того времени до сего времени, до завершения, ни на минуту не ошибется. Как велико Божье Слово. Когда Бог сотворил землю и поместил ее на орбиту, я проповедовал однажды в воскресенье вечером, насколько все безошибочно. Еще бы, Земля вращается настолько совершенно, что вам точно могут сказать о прохождении Солнца и Луны за 20 лет вперед с точностью до минуты. Я вам не сказал бы этого ни по каким в мире часам. Они отстанут на 2 или 3 минуты за месяц, или же уйдут вперед на 2-3 минуты. Даже если возьмем лучше, мы не можем сделать что-то настолько совершенное. Потому что есть только одно совершенное. Это Бог. А Бог и Слово Его — это одно и то же. Итак, Божье Слово совершенно. Если мы сможем найти эти дни, то мы точно найдем, когда будет окончание. Вы понимаете? Это определено до завершения. 24 стих. «Твоего народа и твоего святого города», то есть Иерусалима. Это 24 стих здесь. Иисус на это ссылается в Матфея 24. Вот, брат Коллинз, если он здесь в это утро, я не знаю, есть он или нет. В тот вечер были вопросы, он задал вопрос. Я думаю, ничего плохого, если я это скажу, брат Коллинз. О мерзости запустения. Вот, что это означает? И Иисус говорил об этом в 24 главе от Матфея, и мы найдем, да, Матфея 24:15. Давайте-ка я это быстро прочту, чтобы вы увидели. Здесь Иисус говорит о том же самом, ссылаясь на Даниила. Матфея 24:15 для тех, кто записывает. Я хочу, чтобы каждый из вас, особенно сегодня вечером и в следующее воскресенье, принесли карандаши и бумагу, потому что мы, если только вы не приобретете кассету. 24:15 стих. Итак, когда увидите мерзость, запустение, реченную через пророка Даниила. Подумайте, это за 486 лет. За 486 лет пророка Даниила, стоящего на святом месте. Теперь посмотрите в свою Библию. Это в скобках. Читающий да разумеет. Теперь он говорит евреям. Они хотят узнать, как насчет этого храма. Когда он будет разрушен? Когда он будет восстановлен? Когда наступит время, что там не останется камня на камне? Как долго это продлится? Он сказал, когда увидите мерзость, запустение, стоящую, когда Даниил, стоящую на святом месте, сказал, когда увидите, что это наступит, теперь читающий пусть уразумеет, о чем он говорит. По этой причине мы в молитве обращаемся к Богу, чтобы было так совершенно, чтобы не было ни тени сомнений, потому что мы не должны добавлять к этому наше собственное истолкование. Это должно прийти через «так говорит Господь». Итак, я оставляю это там, как есть, пока не уразумею. Все ему открыл, и об этой мерзости. И помните, это имеет составной смысл, подобно как из Египта вызвал сына моего. Как Израиль был вызван, так же был вызван и Иисус, его сын. И это в точности произойдет, настолько же верно, как и то, что я стою здесь. И он сделал это таким образом, он сделал это скрытно, все сокрыто от церкви. О, когда мы в это вникнем, в это шестикратное разумение, как он все это сокрыл от церкви, так, чтобы церковь бодрствовала каждую минуту, не зная, когда он придет. Но теперь церковный период почти закончился, и так теперь уже готово для пришествия, уже готовится. Это одно из самых важных писаний книги. О чем оно говорит? Оно рассказывает о завершении еврейской нации, еврейского народа. Это писание, 70 седьмин. Оно раскрывает и говорит в точности с того времени, когда началось при Данииле, и до конца завершения. Это одни из величайших часов. Кто из вас слышал, как я сказал, если хотите узнать, какой день недели, посмотрите на календарь. Если хотите узнать, в какое время мы живем, наблюдайте за евреями. Это верно. Это Божий календарь, взятый именно отсюда. Любой теолог, любой библейский ученый, всякий вам скажет, что это часы. Евреи. Сколько у нас времени? Мы просто... Люди, жарко, это не имеет отношения к язычникам. Эти семь печатей, семь язв, семь бед, семь труб здесь ни при чем. В то время языческая церковь будет во славе. Нам это не относится к языческой церкви. Это относится только к Израилю, Даниил, народу твоему и Иерусалиму. Вот. И открывает тот факт, что Бог имеет дело с евреями только, когда они на своей родине. Аллилуйя! Вот в чем суть, я думаю, именно там. Они всегда допускают, что это с того времени, когда Израиль был там во времена Даниила. Один великий писатель, потому что я знаю, что здесь сидят некоторые из его последователей, я скажу это, по этой причине у них все эти ложные вещи. Вы знаете, как последователи Миллера, перед тем, как стали адвентистами седьмого дня, что они там сделали? В 1919-м сделали себе крылья, вы все видели в газете «Курьер», и поднялись туда, чтобы в то утро улететь. Вот так принимали 77 Даниила. Ага. Последователи Миллера. Тогда позже из-за Эллен Уайт, которая была их пророчицей, развернулись и стали называть себя адвентистами седьмого дня, а теперь они поменяли свое название на «Голос пророчества». Видите? Три разных названий у того же самого культа. Вот. Но они ошибались, потому что они пытались приложить те 70 седьмин и к евреям, и к язычникам. А он здесь говорит, это для народа твоего. И Бог никогда не имел дела с евреями вне Палестины. И когда к 70-й и 2-й седьмине Мессия был убит, не из-за себя, ради нас, был убит, Израиль был рассеян и уже никогда не возвращался на свою родину до последних нескольких лет. Итак, ради церковной эпохи это время туда не засчитывалось. Вы поняли это? Не могло быть в 1919-м. Я могу показать, что в 1919-м что-то произошло, но это когда тот ангел, прозвучало третье сообщение ангела, и началось горе. Точно. Но это не было, это было, когда та война загадочным образом прекратилась. Мы рассмотрим это в 7 главе, когда подойдем к 7 главе. Вы все слышали, как я проповедовал это много раз, видите? Прозвучало сообщение ангела, удержите четыре ветра, пока не запечатлим евреев, рабов. И вот они ждали, пока не пройдет вся языческая эпоха, затем, когда он приходит, тогда он запечатлевает евреев. 144 тысячи принимают Святого Духа. 144 тысячи запечатленных. Откровение 7, вы это читали. Я увидел великое множество людей уже на небесах. Иоанн увидел из всех племен, языков и народов. Они стояли пред Богом с пальмовыми ветвями в руках своих, в белых одеждах, воспевая «Аллилуйя». «Аминь! Слава, премудрость, честь, крепость, сила Богу нашему во веки веков! Аминь!» — кричали они. Иоанн тогда не мог понять, но он оглянулся и увидел на горе Синай. Слава! 144 тысячи не осквернившихся с женщинами. Евреи, женщины, церкви, они не примкнули ни к каким организациям, лютеранам, методистам, баптистам и пресвитерианам, но они от начала были евреями, правоверны, и у них там был храм, поклонялись на горе Синай. Это 144 тысячи. Это после того, церковь ушла во славу. Берите. Итак, мистер Смит ошибался. Иначе никак. Потому что как же вы собираетесь отнести это сюда к 1919-му, забрать 144 тысячи, тогда возвращаетесь к последователям Рассела, видите? Тогда оказываетесь последователями Рассела, что Иисус пришел в 1914-м. В 1919-м и забрал свою церковь. И теперь он в таинственном теле идет вокруг земли, идет к могиле бабушки, к могиле дедушки, поднимает их всех последователей Рассела. Чепуха! В свете слова это не имеет никакого смысла. Это никак не стыкуется. Нет, сэр, не получается, но у Бога есть истина. И Бог есть тот, кто может открыть ее и разместить ее там, и в точности показать ее нам. Верите, я верю, что Он это сделает. Я не знаю этого, я говорю вам правду, я не знаю, но я верю. Я верю, что Он сделает. Итак, вы видите, Бог никогда не имел дела с евреями. Я хочу, чтобы вы не упускали этого из виду, пока Израиль... Вот что я пытался сказать этому брату, который сидит здесь, разговаривая о поездке в Израиль. Держись в стороне от Израиля. Держитесь в стороне от него, все те люди, которые... Кто говорит об обращении евреев? Прежде чем закончится это послание, вы увидите... Это так говорит Господь, по слову и в духе. Израиль обратится, весь народ, в одну ночь. Так сказано в Библии, но это благовестие даже не для них. Вне пределов бывают, попадаются отступившие от традиционной веры и так далее, которые входят вне этой основной части евреев, которые входят и получают спасение. Это правда. Я верю этому всем своим сердцем. Но запомните, до тех пор, пока Израиль вне своей страны, они не могут спастись, теперь они возвращаются, и они будут спасены. Весь народ в один день. Так сказано в Библии. Один день полностью вернет Израиль обратно к Богу. В один из этих дней такая мощная вещь потрясет Израиль, что это всколыхнет всю страну. Даже пророк воскликнул и сказал, «В один день ты сделал это». В один день. Они увидят это. Это будет мощным. По моему мнению, это будет могучий пророк, который поднимется и встанет перед Израилем и докажет им, что Мессия все еще жив. Тот Мессия, которого они отвергли, теперь они читают Библию, израильскую Библию. Они читают ее от конца к началу, они ее так читают. Вы знаете, как пишут на еврейском языке? Таким образом, когда они читают ее, и они читают то, что им туда отправил Леви Петрус, Гелион Библии, они сказали, если этот Иисус, это были те евреи, которых привезли из Ирана, они там никогда не слышали чего-то такого о Мессии. И когда они были готовы отправляться на свою родину, вот они не хотели садиться в те самолеты, да, они все еще пашут старыми плугами. Вы читали об этом в журнале «Взгляд»? Кто из вас читал эти статьи во «Взгляде» в «Тайме»? Вы, конечно, читали, видите? Они не хотели садиться в них. Там встал старый раввин и сказал, «Вспомните, наш пророк сказал, что мы будем возвращаться на родину на крыльях орла». Аллилуйя! Народы крушатся. Израиль поднялся. Язычников дни сочтены. Знамений свершения. Народов смятения. Вернись, о ушедшие домой. Лучше вам пробудиться. Вы это слышали и слышали и слышали, но однажды это прозвучит в последний раз. Израиль возвращается на свою родину. Тот день, в который Бог определит Израилю стать народом, с того самого дня уже не спасется ни один язычник. Я докажу это этими 77, если я только смогу найти те дни. Я собираюсь обратиться, достать астрономические календари и юлианские, астрономии, римские, все, что есть. Где-то что-то есть. Где что-то есть...
Бог знает об этом, и Он способен это открыть. Ведь я знаю, что по юлианскому календарю в году 365 дней и 1/4 дня. Итак, о, они все перепутаны, но где-то есть истина. Я вижу так много церквей, так много организаций, так много людей идут вот так, а некоторые радуются Марии, а некоторые поклоняются тому, другому и третьему. Но где-то должна быть истина, где-то должен быть Бог, где-то должно быть послание. Я вижу, как поднимаются лжепророки, действуют будто бы с развлечениями, происходят всякие другие вещи. Тогда где-то должен быть настоящий, с которого делаются те подделки. Я вижу, как люди входят в плоть и кричат, и так себя ведут, а выходят и живут как попало. Но где-то должен быть настоящий Святой Дух. Я вижу, как люди ведут себя религиозно и так далее, стараются быть набожными. Я знаю, что где-то есть подлинный Бог, где-то есть подлинный Дух, потому что с этого делается старый лицемер, старая фальшивка. Должно быть нечто реальное. Человек, люди, церковь, Бог. Где-то должно быть что-то настоящее. Потому что эти с того просто скопированы. Где-то есть нечто реальное. Я говорил в этой церкви о ваших дарах. Послушайте свои дары, держите их в рамках Библии. Не принимайте подменной, когда небеса полны настоящих. Давайте хранить настоящее. Давайте заимеем настоящее, или вообще никаких не будем иметь. Аминь. Теперь. Факт тот, что Бог имеет дело с Израилем только тогда, когда они на своей родине. Давайте возьмем, когда Бог, Авраам, покинул родину и ушел в Египет. Что произошло? Он ушел от Божьей воли и не был благословлен, пока не вернулся на родину. Бог не имел с ним дела. Ни одного видения, ничего другого, пока он не вернулся на родину. Взгляните на Израиль, когда они отправились в Египет. 400 лет. Ни одного чуда. Ни знамения. Ни одного среди них не произошло. Не отмечено в истории в этой книге. И все одно и то же. Идут в церковь, принесут агнца, скажут «Радуйся, Мария!» и что там еще... Уйдут назад. На следующий год точно так же. Священники все спорили. Раввин такой-то, мы изберем раввина такого-то, у него образование получше, он больше знает о египтянах. Не успели оглянуться, как египтян, и всех их уже было не отличить. То же самое произошло с церковью. Все пошли стать методистами, либо баптистами, либо пресвитерианами, мы имеем диплом Хартфорда, у нас степень от Уитона, мы имеем степень еще откуда-то, или Боба Джонса, мы имеем бакалавра искусств, у нас есть доктор богословия, доктор права и что-то другое, и что из этого всего вышло? Куча чепухи. Таким образом, это было в Египте, и Бог не имел дела с Израилем, пока они не пришли на свою родину. Слушайте! Так говорит Господь. Бог не будет иметь дело со своей церковью до тех пор, пока она не вернется на родину. В послание сего часа. Вернитесь к оригиналу. Уйдите прочь от ваших методистских, баптистских, пресвитерианских идей, ваших пятидесятнических ассамблей, единственников, троечников и пятерочников, чтобы там ни было, церковь Божья, Назаряне, святые пилигримы, церковь Христа, все антихристовы движения. Я осознаю, что это идет по миру. Все ложно. Все от дьявола. О, ужас. В каждом из них есть благочестивые люди. Благочестивые люди есть в каждом из этих движений. Но сама по себе организация не от Бога. И Бог никогда не благословит этого. Он никогда этого не делал. Я прошу любого историка, вы услышите эту ленту, написать и сказать мне, где это было, чтобы церковь организовалась и чтобы Бог не перестал с ней иметь дело, отложив ее на полку. Скажите мне, когда такое было, чтобы он снова поднимал лютеран, веслея и методистов, или пятидесятников? Никогда! Эта организация там и оставалась лежать, изъеденная и прогнившая. Бог брал кого-то индивидуально и пытался указать людям обратно на родину. И что же, эти индивидуумы настолько слабые и изниженные, с какой-то степенью, что они организовывали другую организацию, производя дитя вдвойне более достойной гиены, чем то, что было. Но у Иеговы Несомненно, где-то есть человек, которого он может взять в свои руки, который не будет идти на компромисс с их честивой, нечестивой организацией, который развернет людей обратно к той скале, к Христу Иисусу, обратно к оригинальной Пятидесятнице и оригинальному Святому Духу, с оригинальными знамениями и оригинальными чудесами. Конечно, где-то у него есть один, которого не сломят. Никакие преследования, никакие выпады, вычеркивания, несогласия, ни что-либо остальное. Тот будет стоять. Бог никогда не благословляет Израиль, пока тот не на своей земле. Бог никогда не благословит вас, методистов, баптистов, пресвитериан, католиков или святых пилигримов, назарян, церковь Христа или пятидесятническую организацию. Он никогда не благословит вас такими. Вернитесь на родину, к началу, обратно к переживанию Пятидесятницы, подобно как это произошло в день Пятидесятницы, когда сила живого Бога изменила те тысячи людей и зажгла их сердца огнем Божьим, которые показали подлинное, не знамение подражания, не какую-то выдуманную телепатию, не какую-то пародию, и пустились в крысиные бега, как у нас в Америке, у кого будет самая большая палатка, или же у кого будет самая большая толпа народу. Какая Богу от этого разница? Богу нужны люди с чистым сердцем, а не большая толпа. А у нас у всех тут происходят крысиные бега. Какой позор. Посмотрим, сможем ли мы добавить к нашей организации еще 1000. Это позор. Он хочет, чтобы мы вернулись к истине, обратно к Духу, обратно к верному свету, обратно на большую дорогу во Христе. Обратно к истине. Как же Он благословит нас, если мы идем своим путем? Он этого не сделает. Он не благословлял Израиль до тех пор, пока те не вернулись на обетованную землю. А когда они вернулись на обетованную землю, начали происходить знамения и чудеса. Он послал к ним человека по имени Моисей. С чем пришел этот Моисей? С вышкаленной теологией? Он пришел со степенью бакалавра искусств? Он пришел с дипломом доктора права, доктора философии? Он пришел с силой Иеговы и с посланием: «Возвращайтесь с этой земли на родину! Вернись, о ушедший домой!» Аминь. Почти 2000 лет евреи были не на своей родине, рассеянные по четырем ветрам земли. Это послание можно говорить неделями, если разбирать подробно. Мы можем проследить Израиль в прошлом и показать, как они, когда они были рассеяны Римской империей после отвержения Мессии, как их разогнали по всем народам под небесами. Вернуться к Иакову, Израилю, обратно в Бытие 44-45. И там показать, как он благословил тех патриархов и точно сказал им, где они будут находиться в последние дни. Я могу вам показать точно, каждый народ Израиля, каждое колено Израиля находится точно в тех народах, где было сказано, что они будут находиться. И вот мы здесь сегодня. Еврей, которого мы знаем сегодня, это не настоящий еврей. Настоящий еврей — это настоящий правоверный, который не осквернился делами этого мира, который не пошел примыкать к другим церквам. Это те, которые возвращаются туда, живут на сыре и хлебе, на склонах гор. Их не пускают в старый город. Им пришлось строить город по эту сторону на ничьей земле под дулами пулеметов с обеих сторон. Но она начинает распускать почки. Аминь и аминь. Время близко. Там Измаил и Исаак стоят там и спорят из-за земли, но она принадлежит Израилю. Если вы окажетесь в Новом Иерусалиме, то они не позволят вам пойти в Старый Иерусалим. Ты сначала должен пойти туда, чтобы они тебе все объяснили, эти арабы. Тогда тебя переведут на другую сторону, эти дети Измаила. Но подождите, наступает время, когда завладеют Божьи дети. Это верно, Иерусалим будет снова отстроен. Будет установлена ежедневная жертвоприношение, и Антихрист заключит завет на те последние 7 седьмин, и в середине ее он нарушит тот договор, обратит их всех в католицизм. Мерзость распространится повсюду, вот так, и тогда наступит конец. Смотрите, 70 седьмин. Да, уже около 2000 лет. Их там не было. Теперь их пригнали. С этими людьми было как при ожесточении сердца фараона. Ему пришлось ожесточить сердце Гитлера. Миллионы из них погибли. Погибли взгляди на этого Айхмана, виновен в убийстве 6 миллионов евреев. 6 миллионов. Человеческие души, младенцы, дети, взрослые. Всех предавал смерть Айхман один человек. Взгляните на Россию. Как их оттуда погнали. Они гнали их отовсюду. Они были презренным народом. Но из-за любви к деньгам они снова возвратились. Но то малое меньшинство возвращается в Палестину. Аминь, братья. Когда увидите, как они начнут возвращаться на свою родину. Теперь их там достаточно, чтобы вышло около 144 тысяч. И что произойдет? Они узнают своего Иосифа. Не беспокойтесь. Да, сэр. И они все там находятся и ожидают, как это произойдет. И в тот самый час, когда нации признали их страной в прошлом году. И когда это происходит, мы подошли к концу. Языческая церковь уходит. Итак, в любое время Бог может сказать: «Израиль, народ мой». И тогда с язычниками закончено. «Они будут попирать», — сказал Иисус в Матфея 24, «мерзость запустения, они будут попирать стены Иерусалима до окончания времен язычников». Когда это закончится, тогда евреи вернутся в Иерусалим восстановить храм и поклонение в храме. У нас все это будет в следующих посланиях. Шестикратная цель 77. Теперь я прочту это перед окончанием, потому что как раз наступает время расходиться по домам и снова прийти в 7 часов. Первое, если вы записываете, закончить преступление. Даниил, 9 глава, 24 стих. Закончить преступление один. Положить конец греху. Два. Загладить беззаконие. Три. Ввести вечную праведность. Четыре. Запечатать видение и пророчество. Пять. Помазать святого святых. Шесть. И об этом мы будем говорить сегодня вечером. Бог приводит в исполнение. Теперь подождите, давайте я повторю, чтобы у вас это было. Первое — закончить преступление. Второе — положить конец греху. Третье — загладить беззаконие. Четвертое — ввести вечную праведность. Пятое — запечатать видение и пророчество. Шестое — помазать святого святых. Давайте я прочту вам это из Библии. Это 24 стих. Седьмин определены для народа твоего, для евреев, и для твоего святого народа, Израиль, евреи, Иерусалим. Закончить преступление — один. Положить конец греху — два. Загладить беззаконие — три. Ввести вечную праведность — четыре. И запечатать видение — пять. Видение и пророчество. И помазать святого святых — шесть. Это в точности то, что он пришел ему рассказать, что будет сделано, и тогда будет конец. Вот, сегодня вечером мы узнаем, что это за вещи, посмотрим, насколько близко мы к ним находимся, и затем в следующее воскресенье приведем и разместим все эти элементы времени, в точности, где мы находимся. Я люблю его. Израиль возвращается на свою родину. Израиль, давайте я скажу это теперь, пока я думаю, что этого нет на ленте. Давайте я скажу это. В тот самый час, когда Израиль стал страной. По этой причине я всегда думал, говорю перед своими слушателями здесь, что каким-то образом я приму какое-то участие, прежде чем умру, в возвращении Израиля к Господу. Потому что в тот самый час, когда панамериканской хартией Израиль был провозглашен страной впервые за 2000 лет, после того, как были рассеяны, не были нацией, это было в тот же самый час, точно в тот час, когда со мной там встретился ангел Господень и послал меня с благовестием. То же самое. 7 мая 1946. Вот потом еще одно, что дает мне знать, это возвращение сердец детей обратно к отцам и сердец отцов к детям. Послание. Заметьте, Малахии 4, не 3, а 4. Еще одно. Когда я со своим сыном Билли и с братом Эрном Бакстером были на пути в Палестину, когда мы встретились с теми евреями у брата Аргенбрайта, и они увидели собрание, Леви Петрус послал туда эти Библии, и он сказал, эти евреи пришли и сказали, если вы соберете группу израильских лидеров, имеется в виду не этих новых раввинов со всеми их церемониями, но соберете вместе настоящих израильских лидеров. И мы читали этот Новый Завет, и мы знаем, что когда придет Мессия, он нам это расскажет. Подобно как женщине в Самарии. Мы знаем, что Моисей сказал, что наш Мессия будет пророком. И когда вы расскажете им и покажете это по Писанию, мы будем разбирать это в послании сегодня вечером, что они должны были быть помрачены, их сердца закрыты, чтобы открылось время язычникам, чтобы для язычников наступило время примирения, их сердца ожесточились, точно как во времена Иосифа и так далее. И тогда приведем тех евреев на то место и вызовите людей из аудитории, точно как делаете вот с этими язычниками под вдохновением Духа, потому что они сказали, если этот Иисус, если Он Мессия, и ваши слова верные, тогда Он не мертвый, но Он живой. А если Он живой, Он обещал быть в своих слугах, в своих учениках. И если мы увидим Его совершающего знамение пророка, тогда мы поверим, что Он Мессия. Замечательная вещь. Совершенно верно. Что тогда произойдет? Народ родится в один день. Среди лидеров. Каждый из них сказал бы, мы это знаем. Когда раввин говорит это, то все решено. Народ родился бы в один день. Израиль родился бы в один день. И я был в пути. Остановился в Каире, в Египте. В руке у меня был билет. И минут 15 или 20 до объявления. Они готовились объявить. Я пошел посмотреть что-нибудь из черного дерева, слоненка, сделанного из черного дерева, с бивнями из слоновой кости. Я собирался послать ему, моему другу, доктору Сэму Эдеру, прижимать бумагу. И я это искал, и нечто сказало мне, тот час еще не настал. Не отправляйся в Палестину. Итак, я подумал, это просто я так подумал, и я пошел дальше, нечто сказал, это не час. Тогда я ушел за ангар, поднял свою голову к Богу, я сказал, Бог, это Ты говорил мне? Сказал, это не тот час, не отправляйся в Палестину, это не тот час. Тогда я поменял свой билет и улетел оттуда через Рим, вернулся в Лиссабон, в Португалию, и оттуда обратно в Соединенные Штаты. Тот час еще не настал. Чаша беззакония язычников еще не переполнилась. Но однажды это случится. И Бог пошлет туда кого-нибудь, какого-нибудь пророка. И докажет им, я верю, что Бог вскоре воздвигнет его, кем бы он ни был. Быстро воздвигнет его. Я верю, что это должно произойти. Вот для чего мы это изучаем. Мы настолько близко. И помните, в ту самую минуту, когда евреи примут Христа, языческой церкви не будет. Тогда на язычников изливаются язвы, скорбь. И как могут люди, великие учителя, учить и смотреть вот так на эту Библию и говорить, что церковь проходит через период скорби? Тогда как в Библии нет об этом местописания. У них нет ни одного. Один человек мне тогда в новом мне сказал, о, сестра Макферсон учила, что церковь пройдет через скорбь, потому что в то время мы будем сиять, как свет. это тогда Израиль, а не язычники. Язычники уже уйдут. Церковь. Им не надо идти на, ни через какую скорбь. Дракон пустил из пасти свою воду, 17 глава, и вступил в войну с остатком, спящая дева. Нет, настоящая церковь уходит, она на брачной вечере. На этот промежуток времени, когда будет идти брачная вечеря при последней седьмине. Вот когда начинается скорбь, когда саранча и преследования идут на церкви, такие дела. Затем в конце, в 19 главе, здесь она приходит со своим женихом. Аллилуйя. Царь царей и Господь господствующий, в одежде, обогренной кровью, и воинство небесное следовали за ним на белых конях. Вот появляется она. Занять свое место в тысячелетнем царстве. Аминь. О. Благословенно имя. Благословенно имя. Благословенно имя Господа. Благословенно имя. Благословенно имя. Благословенно имя Господа. То имя Иисус. То имя Иисус. Имя Господа Иисус. То имя Иисус. То имя Иисус. Имя Господа Иисус. Имя возвеличь. Это имя возвеличь. Имя Господа возвеличь. Имя возвеличь. Это имя возвеличь. Имя Господа возвеличь. Как вы делаете это? Вы возвеличиваете его своей жизнью. Вы живете такой жизнью, что они могут сказать, вот слуга Христов. Вот как вы возвеличиваете это имя. Посмотрим. О, разве вы не любите его? Вот это да. Теперь нашу песенку. Много лет тому назад, как Писание гласят, младенец, избавитель нам рожден. Агнец у реки стоял, Иоанн его узнал. Тот Агнец с семью печатями. Единственный на земле и на небе был способен взять ее. Много лет тому назад, как Писание гласят, младенец, избавитель нам рожден. Агнец у реки стоял, Иоанн его узнал. Благословенно имя Господа. Благословенно имя. Благословенно имя. Благословенно имя Господа. Благословенно имя. Благословенно имя. Благословенно имя Господа. Я люблю поклоняться, а вы? Вот, мы приходим в церковь не только, чтобы послушать проповедь. Это сопутствует. Но мы приходим в церковь поклоняться. Поклоняться в духе и в истине. Вы услышали истину, это слово. Берите. Так вот, поклоняться — это выразить себя Ему. Понимаете? Ой, я люблю того мужа галилеянина. Дай нам аккорд. Да, сэр, ты знаешь, что, Тедди, я подзабыл. Посмотрим. Посмотрим. Всей душой люблю его, люблю. Он всю жизнь переменил мою. Все грехи мои он снял. И Святого Духа дал. Муж из Галилеи, я его люблю. Однажды мытарь там пришел молиться в храм. Он к Богу о прощении взывал. Был грех его прощен. Мир в сердце воцарен. Это муж из Галилеи, он сказал. Всей душой люблю его, люблю. Он всю жизнь переменил мою. Все грехи мои он снял. И Святого Духа дал. Муж из Галилеи, я его люблю. Заговорил немой. И стал ходить хромой. На море силу он в любви являл. Слепой был исцелен. Я знаю только он. Муж из Галилеи милость оказал. Всей душой люблю его, люблю. Он всю жизнь переменил мою. Все грехи мои он снял и Святого Духа дал. Муж из Галилеи, я его люблю. Послушайте это. Самарянку повстречал. Все грехи ей рассказал. О том, что та имела 5 мужей. Это он. Мир душе она нашла. И народ весь созвала. Муж из Галилеи здесь, к нему скорее. Всей душой люблю его, люблю. Он всю жизнь переменил мою. Все грехи мои он снял. И Святого Духа дал. Муж из Галилеи, я его люблю. Я люблю его, а вы? Всем сердцем своим, а вы? Разве он не чудный? Чудный он! Чудный он! В милости ко мне! Кто он? Крепкий Бог! Мироконец! Он советник мне! Спас меня и храни от греха и зла! Чуден Искупитель мой, Ему хвала. Давайте склоним наши головы и подумаем об этом. Был рабом, но сейчас нет вне осуждения. Народы кушатся, неважно. Он свободу дает. Полное спасение. Спас меня и хранит от греха и зла. Чуден Искупитель мой, Ему хвала. Чудный Он, чудный Он, милости ко мне. Крепкий Бог, мир князь, Он советник мне. Спас меня и хранит от греха и зла. Чуден Искупитель мой, Ему хвала. О, подумайте об этом. Был рабом. Но сейчас нет вне осуждения. Он свободу дает, полное спасение. Что он сделал? Спас меня и храни от греха и зла. Выше этого. Чуден Искупитель мой, Ему хвала. Теперь вместе. Чудный Он! Чудный Он! Милости ко мне! Крепкий Бог, мир князь, Он советник мне, спас меня и хранит от греха и зла. Чуден Искупитель мой, Ему хвала. Люблю Иисуса, слава! Люблю Иисуса, я так рад, что я спасен, так рад, что ожидаю пришествия Его. О, как я люблю Иисуса! Ведь Он возлюбил меня. Теперь поднимем руки, если действительно верим в это. Его не оставлю. Его не оставлю. Его не оставлю. Ведь Он возлюбил меня. Вы любите Его? Тогда вы должны любить друг друга. Потому что если вы не любите тех, кого вы можете видеть даже здесь, как вы можете любить Его, которого вы не видели? Давайте пожмем друг другу руку и скажем: «Люблю Иисуса». Люблю Иисуса. Люблю Иисуса. Ведь Он возлюбил меня. Его... Теперь поднимите к Нему ваши руки. Вот так. Не оставлю. Его не оставлю. Его не оставлю. Ведь Он возлюбил меня. Подумайте только, Он дал нам знать такое большое откровение. Мы любим Его. Он удивительный. Как мы благодарны за нашего Господа Иисуса, никогда не оставит нас. Вот я с вами всегда. Даже вам нравится 70 несизмин Даниила? О, разве мы не любим его? Как это происходит? Верой взираю я. На Искупителя. Агнца Христа, просто поклоняйтесь Ему от сердца своего. Моей мольбе внемли. Весь грех мой удали. Быть Твоим. Позволь всегда. Когда через темноту, да, Господь, и скорби я иду. Мы все идем. Направь на путь. Проведи меня по нему, Господь. Тьму в свет ты обрати. Light, рыдание прекрати. И с твоего пути не дай свернуть. Силу вдохнет в меня. Ревность вселит. Тьму в свет ты обрати. Весь страх мой удали. Полностью быть твоим. Позволь всегда. О Иисус! Мы видим, что к чему-то приближаемся. Об этом говорил пророк Исаия. Об этом говорил Иеремия. Даниил посмотрел назад и увидел, что они говорили. Это взволновало его сердце. И он поднял лицо свое к небесам. Он постился. В обретище и с пеплом. Он желал услышать, чтобы он смог предупредить народ. Господь, мы также видим по книгам, по Твоей книге. Книги Исаии, книги Иеремии, книги Иакова, Иоанна, Луки, Марка, Матфея. Книги Откровений. По всем Твоим книгам, что мы у конца. И мы поднимаем свои лица к небесам в молитве, в молениях, чтобы узнать, где мы живем, Господь. Мы начинаем видеть рассвет дня. И, Господь, мы приходим к Тебе, верой взираем на Тебя, откладывая в сторону всякий груз, всякий грех, всякое неверие, которое препятствует нам. Мы устремляемся к высшему званию, зная, что время ограничено. Благослови здесь народ Твой, Господь, они любят Тебя, они Твои, они вышли. Ты тот, кто открывает нам. Мы молим, чтобы Ты даровал нам это, и ожидаем от Тебя. Дай нам хороший день для изучения, Господь. Дай нам разумение. Снова приведи нас вечером, свежими. Господь, помажь меня в этот день. О, во время изучения, Господь, для этой шестикратной причины посещения Гавриилом. Если Гавриил посетил и дал шестикратное значение, Господь, мы должны это знать. Мы изучаем по книгам, мы знаем, что мы близко. Итак, мы молим, чтобы Ты открыл это для нас сегодня вечером. В следующее воскресенье, Господь, о Боже, расставь там эти дни на свои места. Я не знаю как, но Ты можешь привести нас прямо к тому времени. Даруй это, Отец. Мы взираем на Тебя. Мы любим друг друга. И кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очистила нас от всякого греха. Мы взираем теперь на Тебя. Помоги нам, мы ждем от Тебя, Отец, через нашего Господа Иисуса.